Мы с вами сегодня будем завершать большой отрывок, который мы исследовали касательно отношений в Первой Церкви в Риме между сильными вере, преимущественно язычниками, между немощными вере, преимущественно иудеями. Мы прочитаем снова этот текст из послания к римлянам, и после этого мы с вами будем вместе изучать Слово. Апостол Павел пишет, 15 глава, 7 стиха и по 12. «Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию. Разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога. Как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его, и еще, хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит, «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут». Мы вчера с Димой, с Асином вместе вернулись с поездки. Вот я вижу в его глазах усталость определенная. Вот, еще нам большой день предстоит. Поэтому я просто сегодня по традиции нашего пастора Виктора помолюсь, чтобы Бог дал благодать и мне, и мы могли сами разуметь этот текст хорошо. Отец Небесный, благодарность Тебе за то, что у нас есть Твое Слово, которое мы можем вещать и в немощи плоти, и в силе плоти, красноречиво и просто. Мы можем его читать или декламировать, но оно полно силы Твоей, потому что это Слово Твое. И мы, Господь, не надеемся на человека, мы надеемся на силу Духа Святого, который написал это Слово. Мы надеемся на работу Божию в нас, когда мы размышляем и понимаем Твою истину. Господи, ну Ты также видишь и мое сегодняшнее физическое состояние, и видишь, Господь, много разных вопросов, которые сегодня также упали, которые нужно решать. И я молюсь о том, чтобы Ты благословил это время, меня как проповедника и пастора Твоего, совершить для славы Твоей нашей Церкви. Благослови, Господь, нас понять эту истину. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, открываем наши тексты снова и начнем трудиться вместе с вами. Итак, стих 7. Это на самом деле некий вывод того, что апостол Павел нам, начиная с 14 главы, здесь повествует. Это некая сумма того изложения, которое он нам практически две главы здесь рассказывает. Здесь он подводит итог своему такому длительному увещеванию, крайне важному. Мы с вами уже видели, это очень важно, потому что это было внешним свидетельством для людей, то, что там Бог в этой церкви. Это было важно, потому что тем самым церковь могла и в единстве проповедовать Евангелие. Это было крайне важно, чтобы церковь не разделилась на иудеев и язычников, на духовных и плотских, на консервативных каких-то и прогрессивных людей. Это было важно, чтобы церковь показывала всему миру, такому раздробленному, разрушенному, что здесь, благодаря Божьей любви, благодаря возрождению, рождается новый народ, который является предвестником грядущего Божьего Царства. Царство, которым правит Христос. И здесь апостол Павел, в сущности, повторяет все эти мысли, но показывает их особенным образом, подчеркивая некоторые грани, которые прежде он не говорил. Он обращается здесь к особым, ко всем группам, на самом деле. И в 14 главе он говорил по отношению к сильной вере. Чуть выше мы тоже читали, он к сильной вере говорит. Здесь же он говорит именно к обоим группам. Хотя иногда кажется, что здесь он частично особенно обращает внимание на тех иудеев, уверовавших иудеев, либо на тех, которые имели такой культурный бэкграунд. Ну и цель его увещевания вполне понятна. Он хочет, чтобы они все вместе соединились в таком жарком, совместном поклонении Богу и Спасителю, вместе расширяя Божие Царство, проповедуя Евангелие, и так, чтобы через них люди в Риме узнали, что есть церковь, и через них сама империя римская могла получить такое большое превращение, благовестие. Видите, Рим был очень сильно похож на Москву, или, точнее сказать, Москва похожа на Рим. Люди приезжали туда, в Рим, заниматься бизнесом, люди приезжали туда поучиться. Это был центр влияния, ну, в конце концов, Москва, Третий Рим, тоже на семи холмах. И, как помните, известный наш правитель сказал, что и первый, и второй Рим пал, а третий будет стоять. И люди приезжают сюда тоже в Москву. И они везут то, что здесь они взяли, к себе домой. Они берут здесь примеры, и они везут туда свои города, свои провинции, как мы сегодня говорим, свои области, республики. И Павел сознавал, если они не увидят в римской церкви пример такой жизни, такого принятия, такой мультикультурности, такого жаркого совместного поклонения Богу, они это не увезут к себе. И это повредит в целом Божьему царству и его расширению по всей империи. Поэтому Павел так много говорит о наших отношениях, людей таких разных. И помните, в предыдущий текст мы говорили о единстве, что такое христианское единство. То здесь Павел нам показывает, как наше единство во Христе исполняет Божье обетование, которое он дал этому миру, особенно еврейскому народу. Ну и давайте мы начнем смотреть на этот текст, начиная с 7 стиха. И это такой главный суммарный стих, который определяет всю структуру этого отрывка. Первый пункт наш. «Мы призваны принимать друг друга ради славы Божией, так как и Христос принял нас». Ну или так же, как и Христос принял нас в славу Божию. Когда мы смотрим на этот стих в вашем переводе, друзья, в нашем переводе, то мы видим, что запятая стоит перед словом «как», да? И больше нету ее. И складывается представление такое, что вот эта фраза «посему принимайте друг друга», она все закончилась, и потом она поясняется, как Христос принял вас, слава Божию. Но было бы более корректно увидеть в этой фразе, что последняя строчка «вас в славу Божию» относится не только к тому, как Христос принял нас, но относится и к тому, как мы принимаем друг друга. Буквально можно это прочитать. «Посему принимайте друг друга в славу Божию, как и Христос принял вас в славу Божию». Я поясню это сейчас, почему это так важно. Потому что принятие друг друга, так же, как и принятие Христом нас, приносит Богу славу. Когда мы принимаем друг друга, Бог прославляется. И когда Христос принимает нас к себе в свое царство, Бог тоже прославляется за свою великую благодать. И мы пели такую потрясающую песню с нашей музыкальной группой, помните? «В славу благодати своей». И Павел говорит здесь такому о настоящем принятии. Это не призыв терпеть друг друга, как бы уживаться друг с другом, как бы, ну, просто снисходить друг от друга. Это призыв принимать другого, как своего родного брата или родную сестру. Когда вы думаете, а я полагаю, что немало у кого из нас есть родные братья и сестры, но даже если мы не имеем таковых, все же мы понимаем, что такое родственные узы. Наши такие плоские родственные узы. Конечно, бывают печальные родственные узы. Бывает так, что есть конфронтация между детьми и родителями, между родными братьями и сестрами. Но так или иначе, внутри нас есть некое представление, что такое вообще родственные узы. Вот Павел говорит, вот больше даже, чем эти родственные узы, принимайте друг друга, потому что вы имеете духовные узы, и ваше родство – это Христова Церковь. Вот тот, кто породнил вас, это сам Христос своей кровью. Вы семья одна, принимайте друг друга. Принимайте как часть семьи христианской общины. Сегодня два человека были объявлены как новые члены церкви. Так вот Бог усмотрел. Надо их принять. так, чтобы они почувствовали, нет, не нашу любовь. Ну, мы можем теплоту дать, мы можем какие-то чувства дать, а вот Божью любовь через нас. Чтобы они увидели, что мы любим, не потому что нам приятно, не потому что мы обязаны, не знаю, должны или так правильно, а потому что мы это делаем ради Божьей славы. Мы делаем это ради Бога, это принятие совсем по-другому происходит, правда? И это апостольское повеление, потому что на кону стоит слава Божия, на кону стоит успех благовествования. Это не просто вопрос к нам лично. Это не просто вопрос, как к нам будут относиться окружающие люди, или как кто-то из нас будет чувствовать себя комфортно или некомфортно в общении. Это вопрос самого Бога, потому что здесь Павел говорит, принимайте друг друга, как Христос принял вас, славу Божию. Это вопрос Бога, Его личности, Его величия. Это вопрос Божьего Царства. И поэтому Павел так много-много об этом пишет, говорит, это не просто вопрос взаимоотношений. Мы часто очень думаем, когда у нас возникают конфликты с разными людьми, какие-то ситуации, ну, это просто наш личный вопрос. Это просто их личный вопрос. Но когда дело касается церковной ситуации, это не вопрос просто лично мой или твой. Это вопрос Божий, на кону стоит Его слава. Именно поэтому в церкви не должно быть и оставаться ситуация, когда люди находятся в конфликте и не решают его. Сегодня у нас хлебопреломление. Если вдруг такой ужас случился в вашей жизни, возникла ситуация, что вы не имеете мира с кем-то, когда у нас будет песня, я полагаю, что она будет по расписанию, или хлебопреломление, подойдите к этому человеку. В Церкви Божией – это вопрос славы Божией. В Церкви Христовой Божья благодать действует, чтобы помогать нам принимать друг друга, любя, прощая, как Христос простил нас, примиряясь, как Бог примирил нас с собой во Христе. В Церкви Божией невозможно оставаться конфронтацией, потому что вся конфронтация, конфликты были распяты на Голгофе. И поэтому важно сегодня принимать друг друга, потому что это видимое единство церкви показывает, по крайней мере, три вещи. Она показывает то, что Дух Святой здесь есть. Потому что мы знаем, что видимое выражение единства – это проявление духовного единства, которое внутри нас Бог созидает. Во-вторых, это показывает покорность Писанию, послушание Божьему откровению. И в-третьих, это подчеркивает, что мы знаем Христа. Потому что Христос примирил нас во Христе через Себя с Богом Отцом. И если мы примирились с Богом Отцом, то теперь все стены между людьми оказались ненужными. Мы можем примириться так, что сможем любить даже нашего врага. Нет, он, может быть, не захочет с нами примириться, наш враг, но в нашем сердце стены рухнули, потому что рухнула стена самая ужасная между нами и Богом. Поэтому, когда в церкви есть видимое единство, то, по крайней мере, как я ответил, три вещи есть. Работа Духа Святого, мое личное познание Христа – и мою покорность Божьему откровению. И Павел здесь дает эти аргументы, как иглы впивает. Пункт 1.1, смотрите. Мы призваны принимать особенно тех, кто отличается от нас. Сама фраза «друг друга», она подчеркивает эту мысль. Нам не нужно принимать тех, кто похож на нас, кто нам нравится, кто нам импонирует, правда? Это все происходит естественно. Это как-то так вот нормально. Я видел, как однажды болельщики, ну, вы знаете, болельщики часто у нас курсируют в метро, болельщики с разных городов, которые любили одну и ту же команду, они встретились, ну, видимо, неожиданно для себя в метро. Как они братались, как они обнимались. И я уже запереживал, как бы другие болельщики не зашли. Потому что они почувствовали, мы стали сильнее, нас стало больше. Почему-то других пассажиров они не обнимали. Почему-то по отношению к другим пассажирам они не улыбались. Но когда они видели такие же, как они, им сразу стало хорошо, сразу стало приятно. Мы, естественно, принимаем тех, кто похож на нас, кто нам нравится, кто вызывает в нас приятные какие-то чувства. Мы порой даже этого не замечаем, как это происходит. Но тот человек, кого надо принимать, о ком говорит здесь Павел, это тот человек, который вызывает у нас напряженность, вызывает у нас смущение, раздражение, может быть, даже негодование. Вот о таковых людях говорит здесь Павел. Одним словом, такой человек не оставляет нас равнодушными. И Павел говорит, Это твой духовный фитнес-зал. Тебе нужно принимать его. Славу Божию, как Христос принял тебя в славу Божию. Я поясню это. Если у тебя выработалась привычка быть с теми, кто тебе нравится, и такой подход ты принимаешь к церкви и к малой группе, пытаясь найти такую же, где люди были похожи бы на тебя по какому-то культурному, может быть, бэкграунду, внешнему виду, предпочтениям, то ты точно не сможешь уловить радикальности повеления Павла. Потому что Павел здесь в этой фразе «друг друга», он относит ее к этим двум группам людей. Одна группа весьма религиозна, внешне консервативна, у них иудейский бэкграунд, они кушают только кошерную пищу, наблюдая все священные дни, их с детства наставляли быть аккуратными с язычниками, а другая группа людей – это язычники. Они были воспитаны в культуре идолопоклонства, они никогда не испытывали проблем с тем, что кушать, что не кушать. Они кушали все, что подают, что им нравится. И они полагали, что евреи-христиане – это просто сборище законников, религиозных гордецов. И вот апостол Павел обращается к этим двум группам, радикально отличающимся друг от друга, говоря: «Принимайте друг друга». Когда вчера был мальчишник у одного брата, они там кушали вкусные шашлыки, конечно. Если бы там были некоторые братья, они испытали, может быть, дискомфорт. Но мы принимаем друг друга, вне зависимости от наших предпочтений. Более того, мы не замечаем свои привычки и свои особенности, пока не начинаем с кем-то плотно общаться. Правда? Я думаю, некоторые испытывали служение. Когда начинаете вместе служить, вроде бы вы стали трудиться, потому что вам нравится это общее дело, это вас объединило, потому что общее дело, а потом ваша греховная природа стала проявляться. Ваши недоготиночные характеры стали проявляться, и возникает у вас ситуация. Либо вы будете ломать этих людей, постраивая под себя, либо вы будете смиряться друг перед другом, чтобы служить вместе. Или в семье, например, это проявляется. Люди поженились, стали вместе жить. Они поженились по любви, добровольно. Никто их по дулам автомата не заставлял, хотя и такое бывает. Но в целом нет, наверное. Они стали жить вместе. И тут вдруг они увидели, что у них оказывается много странностей. Они не считали, что это странности. Они не считали, что оставить колпачок от зубной пасты здесь – это нормально. Что повесить носок один сюда, другой туда – это вполне прилично. И вдруг эти странности все стали проявляться почему-то. Потому что это другой человек, который даже ничего еще не говорит, но просто потому, что он есть, то в нем, как в зеркале, отражаются наши странности. Но появляются наши дети, и вдруг мы начинаем замечать, что они поступают так же, как и мы. Эти особенности так ярко начинают просто кричать нам. И мы начинаем понимать: так, что-то надо делать с этим вообще. Так нельзя дальше, надо как-то работать, надо учиться, приходить на семинары по состоянию детей, что ли, приходить в церковь повнимательнее, слушать проповеди так, чтобы жизнь моя менялась, потому что то, что происходит во мне, это не совсем нормально. И вот церковь наполнена такими странными, непохожими, разными людьми, и Павел говорит нам: мы призваны принимать друг друга. Принимать друг друга. Он не говорит о принятии греха или греховного образа жизни. Он не говорит о том, что мы закрывали глаза на какую-то аморальность или безнравственность. Он говорит о наших особенностях, о наших каких-то отличительных чертах. Принимать так, чтобы служить, принимать так, чтобы любить, принимать так, чтобы быть едиными. И мой совет такой всем. Уже заканчивается год практически. Выберите себе одного человека в церкви, который точно не похож на вас. Могу сказать смело, такие есть. И вы попробуйте с этим человеком подружиться. Ну, пообщаться, узнать, как он или она постигают Писание, познают Христа, как они служат. Вы очень много для себя особенного и полезного найдете. Общаться с теми, такие, как вы, ну, так они будут говорить: да, аминь, 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 на все. Никакого вопроса не вызывает. А когда вы сталкиваетесь с человеком, который другой, по-другому, может, немного мыслит, по-другому излагает какие-то идеи. Вот это для вас будет хорошее упражнение. В чем-то вы повлияете на человека, а в чем-то он на вас повлияет. И когда вы будете общаться с таким человеком, на вас не похожим, вы поймете, по крайней мере, две вещи. Если не Христос вас объединяет, то точно вас ничего не объединит. И второе, вы поймете, это Божья церковь, не человеческая. Потому что если бы это было бы человеческое, все бы давно уже разошлись. Такие непохожие, такие разные. Но что утаивать, такие странные порой. Один мой товарищ как-то сказал, читая Слово Божие, «Будьте странолюбивы». И он так дал определение. Надо принимать людей всех со всех их странностями. А я подчеркну, не с грехами. Не с грехами, но со всеми их странностями. Вот. 1.2. Причина для такого принятия состоит в том, что Христос принял нас, когда мы не заслуживали никакого принятия. Нам очень важно это осознать. Принимайте другого в славу Божию как? Так же, как Христос принял нас. А как Он принял нас? Тогда, когда мы с вами не заслуживали абсолютно никакого принятия. Мы с вами послание к Римлянам уже заканчиваем. Мы можем вспомнить послание к Римлянам, каким мы были. Например, 5 глава, стих 8. Мы знаем, что Иисус умер за нас, когда мы были кем? Грешниками. Я не знаю ни одного, на самом деле, героя в этом мире, будь то в комиксах, будь то в реального героя, который бы отдал свою жизнь за своих врагов. Я знаю много героев, которые отдали жизнь за свой народ, за свою семью, за своих друзей. Но чтобы отдать свою жизнь за врагов, я не знаю никого, кроме Иисуса. Мы были Его врагами. По грехам и преступлениям нашим. Более того, мы не искали Его. И каждый из нас здесь вещи признается себе, я не искал Христа. Я искал своего, своей гордыни, своей амбиции, своих планов, своих желаний. Даже когда я пошел к Иисусу, то я хотел, чтобы Он поработал на меня ради моих задач, ради моих планов. А Он пришел взыскать и спасти погибшее. Он пошел искать нас в нашем погибшем, греховном, бессильном состоянии. И нашел. Более того, когда Он нашел нас, Он не требовал, чтобы мы дали Ему обещание, что мы изменимся. Потому что любой из нас сейчас понимает, какое обещание я бы не дал Богу, я его не исполню, если Бог мне не поможет. Он не стал стоять рядом с нами и ждать, когда мы очистим свою жизнь, чтобы нас принять или чтобы позволить и нам чуть ближе подойти к Нему. Я знаю, некоторые, по крайней мере, я таким был тоже, я думал, я не буду каяться пока в церкви, не буду пока исповедовать свою веру, мне бы надо маленько подочистить свою жизнь. Когда я подочистю, когда я наберу сил внутри себя, что я готов, готов быть христианином, тогда я пойду к Богу. Наивная глупость на самом деле. Во-первых, никогда я не буду готов. Во-вторых, никогда я не смогу эти Божьи стандарты принять. Поэтому Иисус не стоял, не ждал, когда я стану лучше. Он обнял меня там, в моих грехах, и стал меня делать лучше. Более того, Он не дал мне список критериев, как я должен себя вести, сказав, вот, пожалуйста, вот тебе правила вступления в клуб. Будешь так поступать, приходи. Он все эти правила сам исполнил. Он полностью исполнил закон Божий и сказал, вот он тебе пропуск, пойдем. Я пропускаю тебя вместе с собой. Я за тебя заплатил. Все требования Божии справедливые, они были удовлетворены на кресте. Я отдал свою жизнь. Весь Божий гнев за тебя, на тебя, который должен быть, упал на меня. Поэтому ты можешь проходить. Поэтому, на самом деле, Евангелие – это не то, что вот это плохо, плохое сердце, плохое поведение, и вот что тебе нужно делать. Евангелие – это плохо, плохое сердце, плохое поведение, и вот что сделал Иисус. И когда я это понимаю, когда я это принимаю, тогда Бог начинает меня трансформировать. Но пока я играю в такую игру, это плохо, и надо делать так. И мы часто говорим, не пей, не кури, не блуди, поступай так. Это не Евангелие. Это даже не религия. Это на самом деле просто маракизаторство, которое ничего не добьется абсолютно. Но когда Иисус приходит, тогда меняется ситуация. И эта фраза очень ясная, важная. Как и, то есть так же, как и Иисус. Иисус нашел нас, и подобно этой известной притче о милосердном отце, о блудном сыне, он побежал, обнял нас, принял нас в свою семью, несмотря на нашу грязную, такую вонючую одежду. И вот так нам нужно принимать другого человека. Вот таким образом, не похожего на нас, но который теперь наш брат по вере, сестра по вере. Потому что есть высокая цель у этого принятия. И цель 1.3 пункт. Цель этого принятия – это слава Божия. Это фраза «слава Божия». Она относится, как я говорил, ко Христу и тому, как мы принимаем. Если бы Христос принимал только тех, кто самостоятельно достиг определенного уровня праведности, это не вызывало бы никакого восхищения в людях. Потому что это бы действовало по такому же закону мирскому, как и здесь. Ты получаешь то, что заработал. То, что сделал, то, что добился, то и твое. Но в Божьем Евангелии этого нету. Потому что заработал, добился Иисус, а не я. И когда Бог берет такого непростого, сложного, гордого, самоправедного иудея, который ненавидел язычников, который убивал христиан, и превращает его в апостола язычников, это вызывает восхищение. Я говорю про апостола Павла. Когда Бог берет грешника и своей милостью его спасает, это вызывает восторг и удивление. Когда Бог нас меняет с вами, когда Бог открывает наши глаза, твои и мои, чтобы видеть нашу самоправедность, наше самомнение, нашу на самом деле жизнь как некое негодное направление и позволяет Христовой праведности стать нашей. Это точно прославляет Бога. И теперь мы расширяем эту милость, что мы получили от Бога, на других грешников, которые уже стали верующими, но не стали такими еще святыми, как мы, еще не достигли каких-то, может быть, потолков уровня какого-то. Они еще не так продвинулись в личной святости, так как ты. Вероятно, у них еще много поражений, может быть, у них еще есть какие-то недостатки, больше, чем у тебя. Но когда мы проявляем к ним любовь Христову, любовь Христова, которую мой ближний не заслуживает, Бог точно получает славу. Это цель, которая стоит за принятием нас, принятием друг друга. Цель не в том, чтобы мы ужились, не в том, чтобы мы как-то испытывали довольство, что мы вместе, чтобы нам было нормально вместе, хорошо вместе. Это все здорово, что если так. Но главная цель, чтобы Бог получил славу. Когда я говорю «Бог получил славу», когда Павел здесь говорит «Бог получил славу», что это значит? Это, конечно, ангелы поют, восторгаясь Божьей милости. Еще один грешник покаялся, и ангелы восторгаются. Они желают приникнуть, вот понять, увидеть эту красоту Божьего спасения, Божьей милости. Но также и мир окружающий. Он видит вот таких вот нечестивых грешников, которые спасаются, их жизнь меняется. И такие разные, непохожие люди становятся вместе в одной церкви общаться, жить, служить. Это вызывает изумление в этом мире. Потому что в мире мы не знаем ни одной такой структуры, где бы разные люди объединялись таким образом. Нет, мы, конечно, можем объединиться против кого-то, дружить против кого-то. Это мы можем так довольно-таки оперативно, хорошо можем получиться, испытывая такую ненависть кому-то, кажется, такое чувство в локте, плеча. Мы сейчас всех поколотим, побьем, захватим, сделаем. Но вот так, чтобы люди пришли любить друг друга, служить друг другу, такие разные, непохожие по национальностям, по возрасту, по образованию, по положению социальному, это никто не может сделать. Почему люди спрашивают, а вам что, платят, что вы ходите в церковь? А что вы от этого имеете? И у нас есть прекрасный повод рассказать о Христе, который изменил нас, изменил наше отношение к людям. Это предвестник, наша церковь, церковь Божия, не просто наша РБЦ, а Божия Христова церковь. Это предвестник того грядущего Царства Христова, которое придет на эту землю. И Бог получает славу, потому что люди восхваляют Бога, потому что знают, это не из-за этих людей, особенно если они нас хорошо знают. Мы нередко думаем, друзья, что прославить Бога, чтобы прославить Бога, нам нужно отправиться куда-нибудь далеко на миссию, какой-то такой духовный подвиг совершить. Павел говорит, вот он первый духовный подвиг. Принимать непохожих на тебя людей. И Бог получает славу. Вот она, первая твоя миссия, принимать твоих братьев и сестер, таких других, любя их, не просто уживаясь с ними, не просто не ругаясь с ними, а любя их всем сердцем, принимая. И апостол Павел дальше хочет показать нам, как это происходило, принятие Христа, иудеев и язычников на разных текстах Писания, и потом он снова выходит на этот основной пункт. Мы читаем второй пункт, это второй пункт нашей проповеди. Мы видим, как служение Христа Израилю, его милость к язычникам показывает нам, что значит принимать друг друга. Показывает, почему единство приносит Богу славу. Это стих 8 и 9, начало 9 стиха. Эти два стиха, они поясняют, как Христос принял иудеев и язычников. Он стал служителем для обрезанных, чтобы исполнить обещанное отца, мы читаем 8 стих. И он стал служителем для язычников, чтобы они славили Бога за его милость. Стих 8, он довольно ясно напоминает иудеям в Риме, что Бог, да, дал особый приоритет Израилю. И мы об этом с вами очень много говорили, 9, 10, 11 главах. Язычники были привиты к маслине, поэтому и не должны гордиться. А в последующих стихах, с 9, 2 части по 12, Павел показывает через цитаты Ветхого Завета, напоминая уже иудеям, те, которые имели обетование их отцам, что это обетование включает также язычников. И поэтому им не нужно над ними превозноситься также. Потому что иудеи, как мы знаем, превозносились язычниками, потому что они были людьми Завета, а язычники превозносились, потому что они были такими духовными людьми, они понимали, что это кошерная пища уже есть, уже прошло все на самом деле, что это дни наблюдать, уже прошло все на самом деле. Поэтому одни смотрели на них, вы не в Завете, а другие смотрели и говорили, да вы законники примитивные, не знаете, что такое свобода во Христе. И поэтому Павел сейчас объясняет некоторые нюансы. Смотрите, пожалуйста, 2.1. Служение Христа Израилю показывает, что Бог верен, это слово очень важное, Бог верен своим обетованием по причине своей благодати, а не по причине поведения и поступков людей. Бог верен своему завету не потому, что евреи его исполнили, а Бог верен своему завету, потому что это его природа быть верным и потому, что он послал Христа, который исполнил все требования этого завета, чтобы евреи остались в этом завете, и завет исполнился. Павел использует слово «обрезанных», да, четко, чтобы идентифицировать, что это иудеи, потому что обрезание было видимым знаком завета. Кстати, тогда еще не было мусульман, поэтому тогда это не было как бы такой непонятки, все было довольно четко. И Павел говорит здесь, что Иисус стал служителем, очень важно, Иисус стал служителем, или буквально слугой иудеев. В чем была его роль, как слуги иудеев? Он был послан погибшим овцам Израиля. Он должен был исполнить закон для того, чтобы завет Божий евреям был реализован. Евреи были неверны, непослушны, они подводили. И если бы завет был бы условный, только на них бы опирался, он бы не исполнился. Но Бог справедливый, ему нужно воздать за грех. Но он также Бог завета, и он хотел спасти этот народ. Поэтому он наказал своего сына, послал Иисуса Христа за грехи их. Поэтому Иисус стал слугою иудеев в том смысле, что он исполнил то, что они должны были исполнить. То, что они были не способны исполнить. И его жертва стала его служением, служением еврейскому народу. Он пришел, чтобы спасти их, выполнив все обетования, выполняя обетования, данные его отцом в законе и пророков. И поэтому еврей прославляет Бога прежде всего за истину, которую Бог подтвердил во Христе, а язычник прославляет Бога за милость, которую он явил во Христе. Иисус подтвердил истину своей жизнью, своей жертвою. Иисус своей жертвою и жизнью открыл милость для язычников. И на самом деле это очень важно для нас подметить. Слово «верность» – это первое слово, которое делает здесь акцент. Иисус, как слуга для иудейского народа, показал верность Божьих обетований, то есть он подчеркнул Божью верность, Божью истину в смысле его справедливости. Это должно нас вдохновить с вами, потому что Иисус мог прийти как справедливый воздаятель, царь, который сокрушил бы всех врагов на своем пути, но он проявил милосердие к этому непокорному, непослушному, неверному народу. И когда мы с вами сталкиваемся в церкви, в нашей жизни, в наших семьях, с тем, что кто-то как-то поступает, может быть, недостойно, неправильно, нарушает какие-то наши обязательства, будь то церковного завета, будь то, может быть, семейных уз. Я сейчас не говорю про прелюбодеяние. Хотя это тоже вопрос стоит смотреть. Уже это вопрос, может быть, общения, милости, размышления. Я говорю о том, когда кто-то поступает не так, может быть, грубо говоря, жена тебе пересолила суп, муж, допустим, забыл вынести мусор. В церкви человек вам не позвонил, хотя обещал это сделать. Нам не нужно выполнять сразу или брать на себя функции такого, знаете, Иисуса Царя, сокрушающего всех своих врагов. И у тебя уже есть целый набор обличений. Для нее, для него, для этого брата, этой сестры. Мы здесь видим, прежде всего, Иисус проявил верность, показал верность Божию своему завету. И нам нужно, прежде всего, уподобляться этому примеру верности Божьей в отношении Израиля и в наших отношениях. Будь в нашей семье, верность брачному завету, в церкви, мы члены друг другу, мы одна церковь, одна семья, проявляем заботу друг о друге, помня о нашем церковном завете перед Богом. И Христос есть наш ободряющий пример верности такой. Они были неверны, Он пошел и проявил верность. Поэтому, когда тебя обидели, муж или жена, не отворачивайтесь, а идите, проявляйте любовь. Когда тебя огорчили, брат или сестра, не отворачивайтесь в своей обиде, идите, проявляйте любовь. Когда вы столкнулись с неверностью ваших друзей, это не основание, чтобы на них поставить крест, а это прекрасная возможность показать им, что есть настоящая верность, сказать, я это делаю, потому что у меня есть благодать Божия, у меня есть пример Христа. 2.2. Христос или Христова милость к язычникам ведет к Божьей славе и показывает нам, что основанием их принятия является также благодать Божия, а не их поведение. Вообще евреи даже не были частью завета. Если язычники не были частью завета, если евреи могли говорить, мы вот заветный народ, вы знаете, да, это их такую хитрость, что Авраам как бы сидит у небесных ворот и смотрит, идет еврей, он сразу его туда отправляет, потому что просто еврей. Мы об этом говорили в 4 главе Римлянам. Нет, не об этом, конечно, говорит Павел, он довольно ясно разбивает это мнимое представление. Но евреи могли говорить, мы часть завета, поэтому у нас-то все нормально, а вы-то, язычники, вообще ничего не имеете, вы даже не в завете на самом деле. И мы понимаем, что Бог спас язычников по милости своей, а не по причине завета. И вот Павел здесь показывает несколькими цитатами Писания, чтобы показать, что на самом деле Бог задолго, задолго, самого первого своего заявления, обетования Аврааму уже имел в виду язычников, уже имел в виду, что евреи, язычники объединятся в один народ, который будет славить Бога. И это будет все славу Божию. Ну, во-первых, нам здесь надо заметить такую важную вещь, что Бог не проявил равнодушие к язычникам. Хотя они не были в завете, Он все равно пришел и помог им. Если этот человек не является членом нашей церкви, но верующий, надо тоже помочь ему. Если человек не является верующим в принципе, мы не можем пройти мимо. Мы поучаствуем как отдельные граждане, как отдельные люди. Но даже если он не является рядом, если он является нам родственником, близким, милость – вот что подвигает нами. Я не говорю о том, что нам пренебречь своими. Да, мы знаем, кто домашний печется хуже неверного. Мы говорим о том, что мое участие в жизни других людей – это милость. Причина – это не мое обязательство даже. Это просто моя милость, которую я черпаю у Бога и учусь у Него. То есть у меня нет равнодушия. Другая сторона – это милость не получить то, что я заслуживаю на самом деле. И если Бог проявил ко мне милость, не дал мне наказание за мои грехи, то теперь мой естественный отклик по отношению к тем, кто со мной рядом – это милость. Я не могу требовать от людей справедливости, когда сам хочу милости себе. Это, к сожалению, большая проблема для многих верующих. Мы хотим, чтобы Бог миловал всегда нас. Мы хотим, чтобы к нам приходила милость от Бога. Но по отношению к другим мы хотим справедливости. Я не говорю о том, что если человек на работе плохо работает, сказать, ну ладно, милую тебя. Нет, надо воспитывать, учить. наставлять, там как-то преображать, может, менять даже работника в конце концов. Нет, мы не должны требовать милости там, где мы обязаны делать. Но мы говорим об отношениях. Вот там проявляется наша милость. Мы все с вами заслуживаем, на самом деле, справедливого Божьего возмездия, но церковь должна стать местом, где мы с вами все испытываем Божию щедрую милость. Так и происходит. Сегодня мы с вами будем участвовать в вечере Господней. Это Божия щедрая милость. Но когда мы участвуем около этого стола, то мы проявляем так уже милость по отношению к нашим братьям и сестрам. Особенно к тем, кто нас обидел, поступил нечутко в отношении нас, не похож на нас. Это проявляя, и если мы так поступаем, то это подчеркивает, что мы точно знаем Божью милость. Мы точно ее испытали. И это такой большой третий пункт наш. Писание подтверждает, что Божья милость язычникам приносит славу Богу, а также радость и надежду для всех грешников. Апостол Павел здесь дает 4 цитаты, причем цитаты и законов, и псалмов, пророков, то есть писаний, а тем самым он захватывает как бы все, на самом деле, основные части ветхозаветной еврейской Библии, чтобы показать своим читателям, особенно иудеям, смотрите, Бог говорил задолго до сегодняшнего дня, что язычники будут вместе поклоняться с вами Богу. Смотрите, 1, 3.1. Мы здесь видим, как Давид прославляет Бога между язычниками. Это цитата из Псалма 17, стих 50. Но на самом деле это Мессия прославляет через Давида. Потому что Давид написал этот псалом, чтобы благодарить Бога за избавление от всех врагов своих. Но ближе к концу псалма он провозглашает и говорит удивительные слова. «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Не просто, чтобы язычники смотрели, как я славлю, но я там, здесь, с ними, где-то нахожусь. Несомненно, царь Давид радуется тому, что правда восторжествует, и он будет править миром. На самом деле, это вот то, что он смотрит вперед. Мы уже читаем стих 44 этого псалма 17-го. «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой на племенников, народ, которого не знал, служит мне». Но изъявление Давида, оно стремляется далеко туда вперед, к Мессии, когда Мессия перед троном Божиим в окружении спасенных народов будет поклоняться и славить Бога Отца за милость. Ну, конечно, Господь там сам находится, на троне, одесную Отца. И вот мы вместе с Мессией, мы с Ним славим Бога Отца за милость. Вторая цитата. Язычники не только оказались вместе с Давидом, вместе с Мессией, славящими Бога за милость, но они приглашены радоваться вместе с Божьим народом. Это Второзаконие, 32 глава, стих 43, стих 10 наш. Это цитата из песни Моисея, которая уже была в 10 главе, цитировалась. Тут сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его. То есть теперь уже не только язычники смотрят, как славит кто-то, среди них там славит Бога, но и им говорят, и их приглашают, давайте славить вместе. А славить за что? За Божие спасение. И дальше как прогресс идет этой мысли. Третий момент. Псалом 116, самый короткий псалом в Библии. «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Смотрите, здесь даже к евреям ничего не говорится напрямую. Уже просто к язычникам напрямую говорится. И сначала, на самом деле, они оказались в сом неславящих, потом их пригласили, а теперь они славят сами. Интересно, второй стих этого псалма так звучит. «Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек». То есть они славят Бога за Его любящую благость и непроходящую истину. Язычники славят. Четвертый текст. Это пророчество Исаии, 11 глава. Стих 10, наш стих 12. «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Это пророчество Исаии, конечно, относится к Иисусу, как обещанному потомку царя Давида. Апостол Павел, начиная свое послание римлянам, в первой главе, он говорит, стих 3, «о сыне своем, который родился от семени Давида по плоти». Все подчеркивает, он и есть тот корень Иисеев, который восстанет владеть народами. Бог исполнил свое обетование завета, сказав Давиду, что от него произойдет Мессия. И Иисус родился в городе Давидовом, в городе Вифлееме. Но вот что интересно. В этом пророчестве есть неожиданный поворот, который евреи никак не ожидали на самом деле. Если вы читали еврейские писания, Талмуд и прочие, то вы могли заметить, что они не могли согласиться с этой фразой, по-другому ее пытались представить. Потому что им хотелось бы, чтобы... Но они были уверены, что они будут править язычниками, и хотели, что когда придет Мессия, они наконец-то прижмут этих язычников, придавят их наконец-то. И когда придет их Мессия, обещанный царь, они ожидали, что пророчество будет так звучать: будет корень Иисеев, восстанет владеть народами, и он будет наказывать язычников. И тут неожиданный поворот совершенно в этом пророчестве. Есть сказано, на него язычники надеяться будут. Так они же на него надеются, евреи. Он же их Мессия. Как язычники надеяться могут? Они, наоборот, должны быть железными колями наказаны, там как-то скандалы закованы, изгнаны, в конце концов, попраны, а тут они, оказывается, надеются на него. И мы в следующий раз поговорим чуть больше, что значит такое надежда. Самый последний стих, это будет 13-й. На него надеяться будут. Язычники надеются на Христа, потому что Он совершенный, добрый, справедливый и любящий правитель. Когда Иисус есть Господь и правитель, и ты на Него уповаешь, а мы это видим в 13 стихе, Божья верность во всем своим обетованием в Христе так тверда, что у тебя остается только одно основание – радоваться и благодарить. Радоваться и доверять. Так что ты сможешь пребывать в надежде Божией, силой Духа Святого. Эти тексты Писания должны были убедить читателей, которым пишет Павел, что Божья милость язычникам приносит Богу славу. И то, что Бог заранее об этом предусмотрел. И же сегодня любой грешник, на самом деле, может обрести радость и надежду, если уповает на Христа. И это очень важное слово, потому что наш мир, в котором мы живем, а Христос здесь показан, прежде всего, как царем, который будет править, наш мир, в котором мы живем, страшно раздроблен. Нескончаемая борьба на Ближнем Востоке. Тот скажет, ну там все евреи никак не могут с арабами поделить землю. Ну давайте не будем далеко ходить. Возьмем наш город. Сколько много напряженностей межнациональной, да? Сколько много напряженностей есть между поколениями? Сколько много напряженностей есть людей там, где они работают, живут или учатся? Между соседями. Мир использует различного рода механизмы, чтобы подружить людей. Создаются целые министерства. И это хорошее дело, надо за них молиться, чтобы Бог их благословил. Но вся суть в том, что настоящего мира невозможно людям достичь между собою, если они не примирились с Богом. И вот церковь становится единственным источником надежды для этого мира, потому что она показывает, да, такие разные люди, такие совершенно непохожие, очевидно, не одинаковые люди сошлись вместе в поклонении Богу, и они любят друг друга. Они ценят друг друга. Они участвуют в жизни друг друга. Что это произошло? Какая программа министерская? Или что это за действие такое необычное? Или сколько там платят им, что они так друг друга особо ценят и заботятся друг о друге? И у нас есть прекрасная возможность показать через наше единство и гармонию в наших семьях, в нашей церкви славу Божию. И Бог будет рад. И Евангелие будет иметь силу для проповеди. И мир узнает, что Христос есть Мессия, что Он есть обещанный Царь. И когда Он придет, наступит тот долгожданный мир. Мир, по которому так истосковалось наше раздробленное общество, наше конфликтующая планета. И этот день настанет, потому что уже есть церковь, в которой такие отношения становятся реальностью. Мы не говорим вам теорию, мне часто говорят некоторые мои знакомые, но вы просто как будто обещаете, ну, они просто, когда только начинаем беседовать, они потом-то понимают, что это не то, о чем мы говорим. Но есть такой стереотип такой некоторый, но если религиозные люди, они обещают только ту далекую, хорошую жизнь где-то в небесах, а я здесь на земле живу. Я живу своей жизнью, но реальность такова, что Иисус через свою церковь говорит, все, что обещается там, впереди, уже здесь становится реальностью на земле в церкви. Церковь – самое близкое место к небу. Она выше, чем Эверест. Она выше, чем Эльбрус. Она выше всего к небу. Потому что здесь небо преддверия. Здесь сам Господь Иисус. Здесь уже исполняется Его молитва. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Здесь, в церкви, это происходит все больше и больше. И люди, когда сталкиваются с стоящей живой Божьей церковью, они осознавать начинают, понимать начинают. Это точно не человеческое создание. Это очевидно что-то божественное, не имеющее вот аналогов в мире. Это такие же люди, как я, из плоти и крови. Но почему-то что-то есть такое, чего у меня нету. И у нас есть один ответ. У нас есть милость Божия, которую Он явил к язычникам и иудеям, соделав из двух одно, один большой народ себе, который ревностно, едиными устами славит Его, потому что Он один достоин и славы и поклонения нашей жизни.